Прежде чем мы начнем рассматривать сегодняшнее слово, которое мы верим, оно от Духа Божьего, я хочу задать вам несколько таких вопросов. Скажите мне, если бы вам предоставилась возможность построить дом, в котором вы собирались бы жить, с чего вы бы начали? С фундамента. Ну, скажем так, начали бы с котлована, которым вы положили бы фундамент. А почему бы вы начали с фундамента? Почему не сразу бы строить? Хотите, я вам расскажу одну историю, связанную с Затрудним, там, где у нас социальное общежитие. Когда мы сверху сделали, то есть был дом, в котором жила семья, и этот дом, в котором они жили, их устраивал полностью, потому что это было несколько человек, они жили, им всего хватало в этом доме. И мы решили сделать реконструкцию этого дома и сделали настройку второй этаж. И как только мы сделали настройку второй этаж, дом стал давать трещины. Стал давать трещины. Естественно, что мы стали рассматривать разные вопросы причины трещин. И один из вопросов был, надо посмотреть, какой у него фундамент. Стали смотреть, а у него фундамента нет. То есть люди строили абсолютно без фундамента. И как только нагрузка стала больше, чем была, он сразу дал трещину. А особенность фундамента, любого фундамента состоит в том, скажите мне, вы видите вообще фундамент своими глазами любого дома? Нет, заметьте, такая интересная вещь, деталь. Фундамента не видно, а от него зависит целостность дома. То есть наименее заметная часть всегда сокрыта. То есть ее не видно. Конечно, вы мудро поступите, если вы начнете строить свой дом с фундамента. Это будет для вас очень правильное действие. Но возникает иногда вопрос. Брат Олег, если целостность дома зависит от фундамента, хорошего фундамента, от чего зависит целостность жизни? Какой фундамент положить в основание жизни, чтобы жизнь не давала трещин, чтобы жизнь не давала сбоя? В Библии есть такая мудрость, мне нравится она, связанная с горными мышами. В Писании написано, что горная мышь оказалась мудрее мудрых. И в чем состояла мудрость, или что говорит Писание об этой мыши? Что она строит дом свой на скале. Горные мыши, народ слабый, но ставят дом свой на скале. То есть горная мышь, маленькая, не может о себе позаботиться, не может за себя постоять, не может противостать стихиям мира. Она не может ничему противостать. Но она решила так. Если я не могу ничему противостать, я построю свой дом там, где меня не достанет ни то, ни другое. На скале. То есть она построила свой дом на скале. Давайте посмотрим следующую мудрость. Иисус, когда закончил Нагорную проповедь, он закончил ее такими фразами. «Всякого, кто слушает слова мои и исполняет их, уподоблю человеку благоразумному, который построил дом свой на камне». Это в одном месте Писания, а в другом написано. «Который копал, 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 углубился и положил дом свой на камне». То есть для того, чтобы жизнь человека действительно была не на вулкане и не на желе, ее нужно построить на камне. Что такое камень? Давайте немножко порассуждаем, какими такими определениями мы могли бы обозначить качество камня. Какие есть качества у камня? Твердость. Неизменность структуры. То есть, если мы таких несколько фраз возьмем, то неизменность и постоянство. Качество, хорошие качества, неизменность и постоянство. То есть для того, чтобы моя жизнь была на твердом основании, я должен ее строить на чем-то, что неизменно и постоянно. То, что не меняется ни в настроении, ни в экономике, ни в политике. И вот что меня радует больше всего. Бог предложил самого себя в основание. Мне нравится, как он это сказал Аврааму. Я. Вот завет мой с тобой. Другими словами сказал, я инициатор всего, что я сам тебе предлагаю. Причина не в тебе, почему я это предлагаю. Причина даже не тот мир, почему я это предлагаю. Я предлагаю, потому что это мое благоволение к тебе. Я вот завет мой с тобой. Что предложил Бог Аврааму? Завет. Я в свое время размышлял. Зачем мы дарим людям Евангелие? И, конечно, у меня уже сейчас есть глубокое понимание, за что мы это делаем, вообще почему Бог побуждает нас дарить людям Евангелие. Эти книжечки, которые внешне непривлекательны. А на самом деле мы не просто дарим им Евангелие. Мы дарим им что? Завет. Скажите мне, если бы кто-то подошел к вам и сказал, я дарю вам ордер от квартиры, где деньги лежат. Скажите, какая у вас была бы реакция? Не, ну вы отвечаете, конечно, как верующие. Я думаю, чтобы вы так сделали, еще как-нибудь просветили бы, вы бы искали подвох. Потому что в вашем уме сразу красная табличка, ложь. Кто тебе подарит? Кто тебе даст? За что тебе дают ордер от квартиры? То есть вы бы не поверили. Но если бы этот человек сказал, пошли со мной, пусть нотариус подтвердит. Пошли. Вам надо было подтверждение. В нашем уме Новый Завет не рассматривается как что-то для основания жизни. В нашем уме Новый Завет не рассматривается как что-то, через что мне гарантирована не людьми, а Богом благословенная жизнь. Скажите мне, вы знаете кого-то из людей на земле, живущих сейчас, который вам 100% прогарантирует успех в чем-то? Тем не менее, люди этого ищут. Люди не хотят экспериментировать. Хотя сами постоянно экспериментируют, живя методом проб и ошибок. Я, кстати, провел исследование всего, что связано с методом проб и ошибок. И часто я предлагаю некоторым людям поразмышлять на такую тему. Я говорю, представьте себе такую картину, что на Украине, допустим, вот есть сестра Аня, благословенная, молится за создание семьи. И я скажу, сестра Аня, подумай, вот на Украине 1 000 000 молодых благословенных ребят. Скажи мне, для того, чтобы ты нашла того, кто тебе подойдет, из 1 000 000, какие у тебя шансы? 1 к 1 000 000. А теперь для того, чтобы его найти, надо хотя бы с каждым пообщаться неделю. Теперь давайте это все разложим по времени и по количеству. Аня, сколько тебе нужно будет лет? Сколько тебе нужно будет лет, чтобы этот эксперимент для тебя удачно закончился? Ну, где-то порядка больше, чем 200 лет. То есть шансов методом проб и ошибок никаких. Вся эта система, она построена так, чтобы вы что-то экспериментировали. Никто вам не скажет, сколько времени это нужно делать. Никто вам никогда не скажет, но вам скажут, ищи свою профессию. А если их 600 тысяч... Какие у вас шансы, что вы найдете свою профессию? Никаких. Никаких. В целом, все, что в этом мире происходит, не дает вам ни единого шанса, что у вас что-то получится. Это жизнь эксперимент. Поэтому в этом жизни или в этой, на этой земле строить свою жизнь без основания, это строить дом свой на песке. И как вы думаете, когда вы узнаете, на песке ваш дом или не на песке? Когда придет буря. Буря выявляет то, на чем построен дом. Пришел кризис, и все было выявлено. Пришла инфляция, пришло давление, пришло что-то, пришло, и тайное стало явным. Не, одни при этом закончили жизнь самоубийством. Другие впали в депрессию. Третьи еще в какое-то состояние. Но для верующего, я для настоящего верующего, это состояние переоценки ценностей. Покаяние и переоценки ценностей. Я же сейчас говорю в целом не то, как мир, на чем он строит, строит на песке. Я говорю о том, что Бог подарил каждому из нас договор, завет. И сказал, ребята, я, вот завет мой с вами. Я дарю вам основание для жизни во мне. Я буду выступать гарантом этого договора. Не люди, не политика, не экономика. Я буду выступать гарантом. И я обещаю, что все, что я пообещал по этому завету, я буду исполнять. Я бодрствую над словом моим, чтобы оно было исполнено. То есть на сегодняшний день самое великое чудо, которое постоянно перед моими глазами, я рассматриваю, что это Библия. Это самое великое чудо. Для моего ума до сих пор это остается определенной тайной. Почему? Объясняю. Библия – это Слово Божие. Это Бог говорит со мной. При этом любой человек может вырвать из Библии листик и остаться живым. Милость огромнейшая. При этом Слово Божие богодухновенно, наполнено Его силой и могуществом. Я считаю, что это самое великое чудо, которое есть. Но оно настолько упразднено в наших умах, что на сегодняшний день, имея Библию, мы относимся к ней по-разному. Это, поймите, это основание для благословенной жизни. То есть на основании чего я могу ожидать благословенную жизнь? На основании завета. На основании чего я могу стремиться к благословенной жизни? На основании завета. На основании чего я должен противостоять проклятиям ради благословенной жизни? На основании завета. На основании чего я имею право быть исцеленным? На основании чего я имею право на жизнь? На основании этого завета я имею право жить благословенной жизнью. И все, что идет вразрез с заветом, я имею право отвергать. На основании завета. То есть каждому из нас Богом подарено основание для жизни. Вот это основание для жизни. На основании этого я имею право на сверхъестественное. Мое сверхъестественное. Я имею право сверхъестественно получать способности и возможности. Имею право. Скажите, а я имею право им не пользоваться? Имею право. Имею право. Вот в этом и есть особенность завета с Богом. Он не диктаторский. Если вы выходите из завета, вас никто не убивает. Если вы заходите в вас, вам всегда рады. Вы не можете выйти из завета, который вы заключаете с банком, если вы еще не выплатили полностью сумму. Вам сразу пеню, ключат на пеню. Многие даже не знают об этом, что такое пеня на пеню. Разденут полностью. Завет с людьми всегда несет в себе какой-то подвох. Завет с Богом всегда несет в себе благословение. В завете с Богом нет штрафных санкций. Вы не знали, возможно, об этом? В завете с Богом нет форс-мажорных обстоятельств. А многие даже этот термин не знают. В завете с Богом нет никакого подвоха. Потому что Бог говорит вам, я, вот завет мой с тобой. На основании чего я могу быть требовать своего исцеления? На основании того, что Он мой целитель. На основании чего я могу требовать благословенной жизни? На основании того, что Он благословил меня. Вы понимаете, что это основание для всего. Основание для чудес. Основание для всего. То есть сегодняшняя тема, которую мы будем с вами рассматривать, это еще не была тема, это было только вступление. Называется «Завет с Богом. Основание для победоносной над этим миром жизни». Это наше основание. Это краеугольный камень, на котором строится жизнь. На завете. Я вам скажу, на этом мире больше не на чем строить жизнь. Больше не на чем. Давайте немножко порассуждаем так. На чем строятся отношения между мужем и женой? Не между мужчиной и женщиной, а между мужем и женой. На чем строятся отношения? На завете. А вы никогда не замечали, как мужчина с женщиной разговаривают до заключения завета? И с этой стороны, и с этой стороны, и цветочек тебе, и букетик, и подарок, и конфетки, и... А как начинают строиться отношения после заключения завета? По-разному, сестры, сразу так. Ну, в общем-то, свободно. Ты должна. ты должна, ты должна, а ты должен, ты должен, ты должна, ты должен. Приходит дерзновение. Подождите, а почему его раньше не было? Основания не было. Знаете, когда нет основания, колеблемся. А вдруг? А вдруг я скажу, ты должна, она мне под затыльник и иди, чтобы я тебя не видел. Не-не-не, все, лучше цветочек. Дерзновение. Приходит дерзновение. Я замечаю, что верующие, иногда заключив завет с Богом, не осознавая, что он себе несет, не проявляют этого дерзновения. Брат Олег, а вдруг я у него попрошу, мне даст подзатыльник? Ну, во всяком случае, проснешься на собрании. Бог, давай мне на собрании, на каждом собрании, давай мне подзатыльник, чтобы я не спал. И он этого делать не будет. Разве что, если брат рядышком сидящий не получит слово знания. Хорошо. А если он тоже спит, то понятное дело. Я вам рассказывал, что когда я ездил в Эремя, бабушки там так храпели, что они будили друг друга на ячейке у меня. А одна сестра, она с баптистской церкви была, она так их ругала всегда за то, что они храпели во время ячейки. А они пошли, знаете, на огород пошли, проработали полдня, потом приезжает брат Олег, они садятся и ушли. А я стою, раскрываю им слово, а они так храпят. И меня так это всегда раздражало. Я такой раздраженный всегда уезжал с их этих собраний, ячеек. И как-то я ехал зимой, знаете, 6 километров идти. Сначала я ехал на электричке почти час. Потом 6 километров зимой. И потом еще 6 километров я и шел по заснеженным селам, добирался к этим бабушкам спящим. Санками. Санками, потому что они всегда мне чем-то нагружали. Это утешало всегда. Утешение. И вот я еду как-то санками обратно. Пурга метет. Они дали мне картошки много. И она такая тяжелая. Картошки, яички, там лук. Ну, знаете, как в селе. И я с этими санками ворча еду еще 6 километров идти до электрички. А электричка идет только до Украинки, а с Украинки потом на Обухов на маршрутке. Я предвкушаю, я живу и ворчу, расстроен. Они прохрапели теперь все. И Дух Святой говорит, не переживай, это не они учатся, это ты. Я-то думал, что я их учу жизни. А на самом деле это учился я. Это учился я, это была моя школа. Это была единственная аудитория, когда со мной никто не спорила. Ничего мне не пыталось доказать. Их всегда устраивало все, что я проповедую, потому что они ничего не слышали. Хороший учитель. О чем вы сегодня проповедовали? О чем я сегодня проповедовал? О Боге. И все. Слава Богу. Но опять-таки, именно в те времена, когда я туда ездил, я понимал, что кто-то со мной работает, кто-то меня чему-то учит. То есть я понимал, что на мне есть его рука, потому что дать мне такую аудиторию, которая меня абсолютно не слушает, и которой я всегда готовился, и это была определенная благодать, и Бог со мной работал. И он по сей день продолжает работать. Слава Богу за другую уже аудиторию, которая не храпит. Хорошо. Сегодня мы будем говорить с вами о завете, об этом основании для жизни. Я имею право на жизнь. Я имею право на благословенную жизнь. У меня есть основания. И я хочу немножко с вами поговорить об особенностях завета. Особенностях завета, которые у нас есть с Богом. Первая важная особенность – это то, что в завете представлены разные участники. Что значит «разные»? Каждая из сторон отличается. То есть у вас есть то, чего нет у Бога. А у Бога есть то, чего нет у вас. Есть то, что Богу нужно у вас, и есть то, что вам нужно у Бога. Вы скажете, брат Олег, то что у меня есть, что нужно Богу? Ваше тело. Вы знаете, что для действия в естественном физическом мире, в этом, нужно тело и язык. Поэтому Бог говорит вам, идите и скажите. Вы скажете, Господи, я благословляю тебя, иди и ты скажи. Он скажет, ну подожди, тело у тебя на этой земле. Поэтому ты отдай мне свое тело и свои уста, а я научу тебя, как жить в этом мире. Но я попрошу тебя, пойди им скажи, пойди сделай то, пойди посей туда. То есть ты будешь моим телом, моими устами. Ему нужны наши тела и наши уста. Брат Олег, а что мне нужно у Бога? Вам с чего начать? А все. Все. Потому особенность завета, любого завета, это в том, что есть разные. Я знаю, что Аня очень сильно противостоит однополым бракам. Она ходит на митинги против однополых браков. А определенные группы людей, они навязывают заветы однополых браков. Нет различия. Видите, они одинаковые. Они одинаковые. Вы знаете, что Иисус ценит то, что вы отличаетесь от Него некоторыми вещами. Иисус не будет вас призывать во многом делать то, что был призван делать Он. Он скажет, у тебя есть то, что тебе нужно делать. Знаете, может быть, для кого-то будет откровение, но вы просто внимательно посмотрите на свои руки. Все пальцы разные. Все пальцы разные. И если хоть один палец скажет, а я хватит мне быть указательным. Меня постоянно куда-то засовывают, не хочу быть указательным. Хочу быть мизинчиком. Ему так хорошо, на него нагрузок не воскланивают. Я хочу быть мизинчиком. Кстати, все будут мизинчики. Вот мы иногда хотим так взаимоотношения с Богом. Мы не хотим быть такими. Поймите, Бог нас взращивает. И разница, различие – это важная сторона. Знаете, в свое время, когда мы создавали семью со Светланой, я сказал, Светлана, мне очень нравится, когда жена не работает. И если у тебя будет желание не работать, не работает. И я только за. И она воспользовалась этим предложением. Еще бы, говорить. Еще бы. Да поймите, я понимал, что есть то, что я беру на себя, а есть то, что она возьмет на себя. Мудростью жены устраивается дом. Поэтому я особенно с ней никогда не спорю, когда у нее какие-то есть предложения по поводу благоустройства дома, даже если они очень странные. Она проводит время дома, она больше времени находится в квартире. И если ей так комфортно и удобно, да будет так. Да будет так. Все. Мудростью жены устраивается дом. Но есть то, что я взял на себя, а есть то, что она взяла на себя. Есть то, что вы берете на себя, есть то, что Иисус взял на себя. Различие сторон – важная особенность. Следующая очень важная особенность завета – это рост и восполнение нужд, переход на новый уровень. Это важная особенность. Никто никогда не вступает в завет, чтобы остаться больным. Никто никогда не вступает в завет, чтобы остаться нищим. Никто не вступает в завет, чтобы остаться безнадежным. Мы вступили в завет или вступаем в любой завет, чтобы не остаться прежними. Я вступил в завет с Богом, потому что мне нужно было спасение. Я вступил в завет с Богом, потому что мне нужен был другой уровень жизни. Я вступил в завет с Богом, чтобы не остаться прежним. И Бог предложил мне тот завет, который гарантирует мне новый образ жизни, новый уровень жизни. Обязательно, вступая в завет с Богом, вы должны ожидать большего, а не меньшего. Если бы завет приносил меньше, это был бы завет проклятия. А завет благословения приносит только большее. Потому что Иисус сказал, я пришел, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком. Я по завету с Богом должен ожидать избытка. Скажите мне, если бы сын президента стремился к нищете, как бы вы расценили его стремление? Вы бы направили его к психиатру. Ну, с твоим положением, и ты к такому стремись. А с вашим положением, это вообще разговоров нету. Потому что вы состоите в завете с всемогущим Богом. Всемогущим. Другое дело, что в вашем уме это представление еще не насажено на должном уровне. Но заметьте, чем люди хвалятся в мире? Знакомствами. Если у вас есть кто-то знакомый, то вы это сразу всегда выдвигаете. А у меня знакомый Иван Иванович. А у меня Степан Степанович. Да, Степан Степанович перед Иваном Ивановичем, они... Хорошо, я буду искать себе теперь тоже знакомого больше, чем Иван Иванович. Люди хвалятся этими знакомствами. А Писание говорит, хвалящийся, хвались Господом. Потому что мы состоим в завете с всемогущим Богом. Рост и восполнение нужд. Следующая важная особенность. Это я особенность особенно хочу обозначить. Что завет, или тот завет, который Бог предложил нам в своем сыне, это брачный завет. Это брачный завет. В чем особенность брачного завета от других заветов или контрактов? Брачный завет заключается на какой период времени? С 8 до 5. Насколько заключается брачный завет? Навсегда. Навсегда. Я верю, что если бы при заключении брачных заветов была всегда демонстрация того, что произойдет с нарушителем, то брачные заветы были бы крепче. Вы знаете, что в период заключения заветов перерезали публично горло омну. А знаете, что это говорило? С нарушителем будет тоже. Представляете, если приходите вы в ЗАГС, привозите с собой ягненка, и представитель государства спрашивает, ты обещаешь любить его вечно? Обещаю. А ты обещаешь? Обещаю. А вот что будет с тем, кто нарушит. И только так раз, горлом перерезали, и это бы зафиксировалось в уме. И прежде чем что-то сделать, преступление какое-то, брачных отношений, каждый бы вспомнил, как кому-то перерезали горло. Или, во всяком случае, если бы рядышком стоял автоматчик и озвучивалось, если вы приступите завет, мы даем ему полную свободу. Наказание за грех – смерть. Вот так бы этот вопрос решался. Но мы состоим в брачном завете, который наполнен благими обещаниями. Мы состоим в брачном завете с Богом. Скажите, если мы состоим в брачном завете с Богом, то Бог для нас сколько времени в сутки Бог? 24. Вы знаете, в чем состоит одна из важных особенностей брачных отношений? Что после того, как он заключен, ни одна из сторон не является самостоятельной. Слово «я» заменяется словом «мы». Слово «я» говорит о том, что вы еще не в завете. Если вы уже вступили в брачный завет, то у вас все общее. Услышали меня? Скажите, вы в каком завете состоите с Богом? В брачном. Значит, у вас все общее. А знаете, почему вам сложно понять, что у вас общее? Не, вы можете понять, что для Бога у вас общее. Потому что вы видите свой холодильник, знаете его содержимое, значит, все, что в моем холодильнике, принадлежит и Богу. Вам это понятно. А вот что еще у Бога есть, и то, что вам принадлежит, вам как бы сложно понять. Но он написал в своих обетованиях в Библии то, что есть у него, приготовленное для вас. И оно общее, оно принадлежит вам. Написание говорит, не имеете. Почему? Потому что не просите. Потому что не просите. Это так же самое, как жена, допустим, она хочет себе купить шубу. Она подходит к мужу и говорит, муж, я хочу купить себе шубу. Пожалуйста, сколько угодно, но деньги должен дать ты. Нет, давай будем рациональными. Не, я немножко пошутил, конечно. Я иду в том плане, что жена подойдет к мужу, и она будет с ним общаться на тему для того, чтобы совершить какую-то покупку, потому что у них все общее. На сегодняшний день, да, на сегодняшний день уже заключаются контракты о том, что хоть семья одна, но все раздельно. Потому что на сегодняшний день определенная мудрость, она просто внедряется уже и в браке. Поэтому на основании Писания Библия – это брачный завет. И с того дня, как заключается брачный завет, ни одна из сторон не является самостоятельно. У них все общее. Поэтому на основании этого в Библии очень часто в Ветхом Завете Бог использует слово «блудница», потому что она приступала в заветные отношения. Хорошо, давайте рассмотрим еще одну особенность. Следующая особенность – это что успех одного – это успех двоих. Успех одного – это успех двоих. Мне нравится пример, что когда Савл и шел в Дамаск, и когда его встретил Иисус, Иисус не сказал, что ты гонишь мою церковь. Он сказал, что ты гонишь меня. Иисус никогда не рассматривает вас отдельно от Него. Скажите мне, когда в вашей семье может происходить, допустим, вы пришли домой, а соседи заливают потолок. Кому вы в первую очередь пойдете? К соседям. То есть вы реагируете сразу однозначно. Вот причина. А если соседи просто проигнорируют вас, вы пойдете в ЖЭК. То есть вы всегда начинаете решать вопрос. Искать, кто будет ответственный за это. В своем уме мы должны размывать мышление, что затопили не меня. Затопили Иисуса. Проблемы не у меня. Проблемы у Иисуса. Больное тело не у меня. Скажите, если вы будете осознавать, что больное тело не у вас, больное тело у Иисуса, то вы скажете: Иисус, тебе что, есть интерес ходить с больным телом? Я бы на твоем месте его исцелил. Брат Олег, что за манипуляция? Это не манипуляция. Это нормальные отношения с собственником вашего тела. Писание говорит, что наши тела выкуплены. Они являются Божьей собственностью. А мы пытаемся эту собственность у собственника прихватизировать. О, Господи, сделай что-то с моим телом. Если оно твое, ты с ним что-то и делай. Вот когда оно станет моим, я знаю, что с ним делать. Всегда развивайте это мышление, что Иисус, у нас все общее, когда мне надо. Хорошо, вы знаете, о чем я говорю. Так, знаете, как сказала одна сестра, которая собиралась выходить замуж. Она говорит: я сразу своему мужу поставлю условия. У нас либо все общее и мое, либо никаких отношений. У нее такая политика была. Все общее и мое. А если не так, то по-другому никак. Хорошо. Нет, успех одного – это успех двоих. Иисус никогда не рассматривает нас отдельно, и Он больше вас радуется, когда вы исцеляетесь, когда ваши вопросы решаются. Он радуется, потому что вы Его слава. И вот следующее, завершающее, то, что является контрастным в этом завете – что завет всегда олицетворяет конец старому и начало новому. Всегда об этом помните. Что когда вы вступили в завет с Иисусом, в завет с Богом, это был день вашей смерти. Это был день начала новой жизни. Представляете, что вы создаете семью, но продолжаете думать, говорить и поступать как холостой. Как вы думаете, что сделает ваша супруга или ваш муж, если продолжать будете по-старому? Они вас просто депортируют. Депортируют. Этот завет, который у нас заключен с Богом, он олицетворяет, что с того дня, когда вы вступили в завет, вы новое творение. У вас все новое. Все новое. Абсолютно вам доступно все новое. И это все новое доступно в вашем духе. А ваш ум пока продолжает придерживаться инерции старого. Вот это что и мешает. Поэтому Иисус сказал, что если семя, падшее в землю, не умрет, останется одно. Нужно умереть для своего ветхого мышления или старого мышления. В старого мышления надо умереть. А теперь я прочитаю вам в целом, как апостол Павел представляет участникам завета эти новые отношения с Богом. И он говорит так. «Итак, помните, что вы некогда язычники, это в послании к Ефесянам, по плоти, которых называли необрезанными, так называемым обрезанием плотским, совершаемым руками». То есть в то время все, кто не был в завете с Богом, все, кто не был из евреев, называли язычниками, совершаемым, чтобы вы были в то время без Духа Господня, без Христа. Отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой. Здесь говорится о том, что через кровь Иисуса вы стали участниками завета с Богом. Скажите, о чем свидетельствует кровь? О смерти. О смерти чьей? о смерти Иисуса и о смерти вашей. Вы приняли кровь Иисуса, вы приняли свою смерть. Мы умерли для греха. Римлянам 5 глава. Как же нам жить днем? Неужели не знаете, что все мы, погрузившиеся в помазание или в дух Господа Иисуса, в смерть Его погрузились? Итак, мы погребли с Ним погружением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых, славой Отца, так и нам ходить или жить в обновленной жизни. То есть основание для обновленной жизни – это завет или договор с Богом. Теперь продолжаем читать из послания к Ефесянам. «Ибо Он, Иисус, Сын Божий, есть мир наш, соделавший из обеих, из иудеев, состоящих в завете с Богом, и язычников одно, и разрушивший стоящий посреди преграду, упразднив вражду плотью своей, а закон заповеди учения, дабы из двух, из иудеев и язычников, создать себе самом одного нового человека, устрояя мир». Мир с кем? С Богом. Мир с Богом. Писание говорит о том, что ангелы, которые пришли для того, чтобы засвидетельствовать о рождении Сына Божьего, они сказали: на земле мир, к человекам благоволение. Бог проявляет свое благоволение к человеку. И в одном теле примирить обеих с Богом, посредством креста убив вражду на нем. Мне нравится, как в послании к евреям написано: «Ибо Он, Бог, одним приношением навсегда сделал совершенными в своих глазах освящаемых, а всем свидетельствует нам и Дух Святой, ибо сказано: вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, и грехов их, и беззаконий их не вспомяну более». На основании этого завета вам гарантировано, что никто в вашем прошлом рыться не будет. Не будет. Брат Олег, я могу забыть свое прошлое. Не переживайте, есть люди, которые его записывают. На вас всегда заводят компромат. Не переживайте об этом. Вы бы об этом не знали, наверное. Вы знаете, как только вы становитесь публичным человеком, на вас сразу заводят досье. Сразу. Чтобы напоминать вам о вашем прошлом. Так что не переживайте. И всегда кто-то трудится и поможет вам в этом вопросе. И дальше читаем из послания к Ефесянам. «И в одном теле примирить обеих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. И придя, благовествовал мир вам, дальним и близким. Потому что через него, через Иисуса, через то, что он сделал на кресте, и те, и другие, и иудеи, и язычники, имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, давайте скажем, итак, я уже не чужой и не пришелец, я согражданин святым и свой Богу, свои Богу, мы свои Богу. Это наша семья, мы приближенные, мы одно целое с его семьей. Насколько вы приближены к семье Божией? Сын? Дочь, вот настолько я и приближу. Хорошо, мы заложили основания, теперь давайте рассмотрим практические стороны этого вопроса через разные примеры. Первый пример возьмем Авраама. Посмотрим, как в жизни Авраама повлиял его завет с Богом на жизнь Авраама. На жизнь Авраама. Я читаю сразу из книги Бытие, 15 глава. «И сказал ему: Я Господь, Бог говорит Аврааму, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение». Смотрите, как отвечает Авраам. Он сказал: «Господи, владыка, Господи, почем мне узнать или на основании чего я буду в этом уверен?» На основании чего? Что я буду владеть ею. И дальше Бог говорит, и сказал ему Господь: «Возьми мне трилетнюю телицу, трилетнюю козу, трилетнего омна, горлицу и молодого голубя». Бог говорит, буквально говорит: мы заключим с тобой завет. Тебе надо быть уверенным? Да. Мы заключим с тобой завет. Но понимаете, что по сути дела? Тебе надо быть уверенным? Тебе нужно поставить свой ум на якорь? Да. Вот тебе мой договор. И дальше читаем из Бытия 17 глава. Бог говорит, я сделаю, Аврааму говорит, я сделаю тебя отцом множества народов и весьма-весьма расположу тебя, произведу от тебя народы и цари произойдут тебя. Я знаю, когда я это читаю, в ваших умах вы, о да, Авраам, Авраам. Я могу сказать вам, будете давать многим народам взаймы, будете главою, а не хвостом, будете на высоте, а не внизу. О, да, да, да. Подождите, вы должны понять, что это сказано вам. Это сказано вам. И поставлю завет между мною и тобою, и между потомками твоими после тебя в роды их. Завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомком твоих после тебя. И дам и тебе, и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь. Всю землю. Хананскую, во владение вечное, и буду им Богом. Бог пообещал Аврааму, что у него будет много детей. Но Авраам был уже в таком возрасте, что вопрос детей, это был уже вопрос не естественный, а сверхъестественный. Потому что и Авраам, и Сара, они уже не были в том возрасте, когда они были способны зачать ребенка. И вот как в послании к римлянам апостол Павел разворачивает процесс, который основывался на основании завета. Завета, на основании которого Аврааму были доступны сверхъестественные проявления. Написано, он, Авраам, сверх надежды. Сверх надежды. Что значит сверх надежды? Что такое естественная надежда? Это когда человек, мужчина и женщина, могут зачать ребенка. Физиологически и тот, и другой могут. Сверх – это значит, когда ни тот, ни другой не может. Никакой надежды нет. С вашей пенсии оплатить ваши счета надежды нет. С вашей пенсии построить дом такой надежды нет. Купить квартиру надежды нет. Нет. В этом мире большими буквами нет надежды. Как называются в мире люди без надежды? Безнадега. Без надежды. Писание говорит, Авраам сверхъестественной надежды. Поверил с надеждой. Давайте возьмем так. Мы состоим в завете с Богом. И если что-то невозможное, давайте объясню так. Допустим, я слышу, как из соседней комнаты меня зовет моя дочка. Папа, иди скорее сюда. Я прихожу, она говорит, папа, надо передвинуть этот шкафчик. То есть, знаете, я вам расскажу другой пример. Это был такой сложный. В свое время, когда Анечка еще была совсем ребенком, годика 4-5, всякий раз, когда шла она на улицу, она собирала все свои игрушки. Вы не знаете, что это такое. У нее было много игрушек, и она все брала на улицу. Знаете, что такое «все брала на улицу»? Это значит, что она брала вот эти кульки, кишеневские или там эпицентровские, и она их просто туда складывала. И это было 3-4 кулька стоит, ребенок идет на улицу. И раз я, то есть всегда ходила бабушка и Света ходили гулять. Это они носились с этими торбами. А вот они сказали, так, Олег, сегодня ты пойдешь с Аней гулять. И я вижу, что ребенок собирается гулять. Я говорю, Аня, подожди, зачем ты их собираешь? Я иду гулять. Я говорю, а кто это понесет? А я что, сама? У нее даже в мыслях не было, что она это будет нести. Она вообще никогда это не собирала, чтобы сама нести. Первый пример. Второй пример. Мы решили Ане купить санки. И пошли в магазин, где большой выбор санок. И я же, естественно, я понимаю, что на этих санках буду возить я. Я иду выбираю санки, на которых буду возить я. То есть не тяжелые, не большие, удобные для того. Я иду выбираю, смотрю, Ани нету. Смотрю, она пошла куда-то вообще в конец ряда. Там, где не санки стоят, а сани. Я говорю, Аня, куда ты пошла? Папа, смотри, какие здесь большие, хорошие санки. Я говорю, Аня, это для ослика санки это. Я говорю, я не буду такие санки возить. Она говорит, дедушка будет. И мы купили санки для дедушки. Дедушка их возил, я не возил. Потому что эти санки рассчитаны были на троих. Вы видите, что у нее в уме она никогда не видела себя отдельно от родителей. Она никогда не планировала, исходя, что она будет что-то делать сама. Никогда. У нее такой даже мысли не было. Никогда. Поэтому завету. Невозможное человеку, возможно Богу. Да, я не могу этот вопрос решить. А я вообще и не планировал его сам решать. Я вообще и не планировал сам заниматься этим вопросом. Потому что я состою в завете с Богом всемогущим. Все. Там, где я исчерпался, как раз самое место ему. Представляете, состоять в завете с таким Богом. Я не думаю, что кто-то из вас, послушайте, если бы у вас возможность была, чтобы вас усыновил какой-то миллиардер, усыновил, чтобы вы продолжали думать по-старому, вы бы сразу расширили свое мышление, исходя из его запасов. Вы даже и думаете такое. Или, допустим, вдруг выясняется, что у вас была бабушка в Англии, и она оставила сбережения 5 миллионов долларов. И условия, чтобы вы их получили, вам выучить нужно английский язык, выучить законы Англии. Я думаю, что вы это выучили за 2 недели всем. Что бы вас мотивировало? Сколько там у меня денег? У вас бы молитвы поменялись. Радость Господи бы пришла совершенная. Во многом. Вы бы так хвалили Господа. Хотя еще неделю назад вы приходили на молитвенное. О Боже, что мне делать? А теперь вас не остановить. Вы бегаете по кругу и вопиете в радости. Бог благ, благ всегда. И вы побежали, потому что все. Потому что у вас 5 миллионов в голове. Все мои. О. Не, я не говорю, что это плохо. Я говорю, когда вы держитесь в своем уме за того, кто может все, у вас другой ритм жизни. Вы другом на другом основываетесь. Вы о другом думаете. Да, в этом вопросе я не знаю как. Но я знаю того, кто знает. Да, в этом вопросе, возможно, я слаб. Но он силен. Да, в этом вопросе, возможно, я... Но он может. Он может. Но ты не можешь. Я не могу. Он может. Джон Лейк, всякий раз идя на служение исцеления, подходил к зеркалу и говорит: я вижу перед собой человека, в котором Бог всемогущий. И пошел. Когда Смит Вигглсворт попросили помолиться за одну девушку, одержимую демоном, которую не могли держать 4 человека, демон сказал: ты со мной сделать ничего не можешь. Он сказал: я нет, но тот, кто во мне... Тот, кто во мне, вот ваше основание для жизни. Я понимаю, что, возможно, вы договор с ЖЭКом лучше знаете. Я понимаю, что, возможно, еще какой-то договор вы лучше знаете. Но вам нужно лучше знать, что вам доступно сверхъестественно. Чем естественно? Потому что это завет, который снимает ограничения. Все остальные заветы накладывают ограничения. Все другие заветы говорят вам в большей степени, что вы не имеете права делать. А этот завет говорит вам то, что вы можете. И невозможное человеком, Клавдия, Шушами. Невозможное человеком, возможно кому? Моему партнеру по завету. Вот ему возможно. И Писание написано, что Авраам сверх надежды поверил с надеждою. Поверил. Что значит поверил? Ухватился за слово. Ухватился за слово, что Бог силен исполнить обещанное. Бог силен исполнить обещанное. И Писание говорит, через что? Через что? Через обещанное. Через что? Клавдия, разверните, пожалуйста, уже ее. Оно так отвлекает. Не, я понимаю. Через что? Через что? Через что? Через завет. Через обещание завета сделался. Смотрите, через что сделался? Через завет сделался. Сам бы он не сделался. А через завет что? сделался. Это основание для того, чтобы вы стали тем, кем Он предлагает вам быть. Вот это основание. Клавдия, вам помочь?
Давайте я вам помогу.
Ну, я вас очень прошу. Оно...
Хорошо.
Да. Через что сделался? Еще раз делаю на это ударение. Через что мы можем сделаться? На основании чего мы можем сделаться? Тем, кем мы сами сделаться не можем. На основании завета. У меня есть основание быть тем, кем Он мне сказал. Он мне сказал, многим народам будешь давать взаймы. Я не знаю как, но я могу сверх надежды. В этом мире нет никакой надежды, чтобы многим народам давать взаймы. Но я могу сверх надежды. Сверх надежды. Сверх надежды. Сверх. Сверх. Для меня до сих пор остается загадкой, как можно сделать так, чтобы все спаслись. И достигли познания истины. Гораздо проще согласиться, что у них мало кто спасется. Потому что это естественно выглядит именно так. Но Бог хочет, чтобы все спаслись. И я сверх надежды, верю с надеждой, что все спасутся. Сверх надежды. Я не знаю, как это возможно. Я не представляю. Но невозможное мне, возможно моему партнеру по завету. И уже не я живу. Итак, с Авраамом мы немножко разобрались. Давайте перейдем к следующему нашему представителю по завету, к Давиду. К Давиду. Интересный есть пример в Библии. Он представлен 1 Царств, 17 глава. Там написано, когда же Давид возвращался после поражения филистимлянина, то Авенир взял его и привел к Саулу. И голова филистимлянина, то есть Голиафа, была в руке его. И спросил его Саул, с чей ты сын, юноша? И отвечал Давид, сын раба твоего Иессея из Вифлеема. Дальше в 18 главе уже написано, что когда закончил Давид разговор с Саулом, душа Иоаннафана прилепилась к душе его, и полюбил его Иоаннафан как свою душу. И взял его Саул, это уже 18 глава 2 стих, и взял его Саул в тот день и не позволил ему возвратиться в дом отца своего. Иоаннафан же заключил с Давидом союз и полюбил его как свою душу. Слушайте, и снял Иоаннафан верхнюю одежду свою, которая была на нем, и отдал ее Давиду. Также и прочие одежды свои, и меч свой, и лук свой, и пояс свой. Давайте я вам объясню кое-что, что здесь произошло. Дело в том, что при заключении завета есть определенный ритуал, в целом, который обозначает перемену. Представьте себе такую картину. Коридор. По коридору идет Давид, пастушок. По краям коридора стоят капитаны, там, майоры, полковники, военачальники. Все стоят, ожидают своей аудиенции у генералиссимуса Иоаннафана. Потому что Иоаннафан был военачальник. Он был сын царя и военачальник. И вот Давид заходит в кабинет генералиссимусу. Представьте себя в отношениях с Богом. И что делает генералиссимус? Он снимает с себя кителек и одевает его на Давида. Как вы думаете, кем стал Давид? И как вы думаете, когда теперь Давид вышел из кабинета и шел, что делали вот эти полковники, подполковники, майоры, капитаны? Отдавали ему честь. Писание говорит, что когда мы вступили в завет с Иисусом, Он снял с себя одежду и дал нам все оружие Божие. Он дал это не для того, чтобы мы погрелись и обернули одежду обратно. Он дал нам, чтобы мы заняли свое положение в соответствии с этим. То есть, как вы думаете, когда смотрят на вас ангелы, они видят вас кем? Сыном Божиим. И как вы думаете, когда они видят вас облеченные во что? Во всеоружие Божье. Во всеоружие Божье. Они не видят вас по-другому. Но нам нужно научиться видеть себя, что когда я вступил в завет с Богом, по завету с Богом, Он поменялся со мной одеждой. Он взял мои греховные одежды, дал мне одежду праведности. Он дал мне одежду святости. Он дал мне одежду наследника. Я облечен в одежду наследника по завету. А теперь представьте, что по этому завету вы подходите к своему Богу и говорите: дайте мне хотя бы, пожалуйста, 3 корочки, чтобы не умереть. Он говорит: ты что себе позволяешь? А что я? Ты знаешь, кто ты? Кто? Сын всемогущего Бога. Ты не можешь столько просить, 3 корочки. А сколько же я тогда могу? Может, 1? Ты что, сирота? Нет. У тебя что, маленькая семья? Нет. У тебя же большая семья. Ты что? У вас должно быть мышление семьи. Мышление семьи – это когда вы видите не свою нужду только, а все нужды. Вы видите все. И вы понимаете, что тот, кто у вас, может восполнить все эти нужды. По завету, на основании завета. На основании завета. На основании завета. С Давидом немножко разобрались. Давайте возьмем еще один пример. Мил Филоспей. Тоже известная история. Из Второго царства. В доме Саула был раб по имени Сива. Позвали его к Давиду и сказал ему царь: ты ли Сива? И сказал: я раб твой. И сказал царь: нет ли кого-нибудь из дома Саулова? Я бы оказал ему милость Божью. И сказал Сива царю: есть Ионафан, хромой ногами. И сказал ему царь: где он? И сказал, Мил Филосфей, где он? И сказал Сива царю: он в доме такого-то Владывара. И послал царь Давид из Владывара, и взяли его из дома такого-то из Владывара. И пришел Мил Филосфей, сын Ионафана, сын Саула, к Давиду, и пал на лицо свое, и поклонился. И сказал Давид: Мил Филосфей. И сказал тот: вот раб твой. И сказал ему Давид: не бойся, я окажу тебе милость ради отца, или на основании того завета, который у тебя есть, или есть у твоего отца со мной. Мы приходим к Богу на основании завета, который есть у нас с Иисусом. На основании этого завета, который у нас есть с Иисусом, мы приходим и получаем на основании этого завета несравненно больше того, что вы можете заработать или получить каким-то другим путем. И смотрите, что Бог, или что в данном случае Давид, делает в жизни Мелфилоспея. Возвращаю тебе все поля Саула, отца твоего. Все поля. Вы знаете, что бы сказал Мелфилоспей, если бы ему дали слово? Я вам скажу, что он мог бы подумать. А как это я буду работать на 50 гектарах? Сам. Не надо мне. Ну, я что, с Савкой 50 гектаров сам обработаю? Нет, царь, не надо мне. Многим народам будете давать взаймы. Ну, брат Олег, ну, у меня еще не такая пенсия. Как я буду работать на 50 гектарах? Возвращу тебе все поля Саула, отца твоего, и ты всегда будешь есть хлеб за моим столом. Давид, я не знаю, когда я буду есть хлеб, я буду всегда на поле. 50 гектаров, пока я их обработаю. И поклонился Мелфилоспей и сказал: что такое раб твой, что ты призрел на такого мертвого пса, как я? И призвал царь Сиву, слугу, и сказал ему: что принадлежало Саулу и всему дому его, я отдаю сыну господина твоего. Итак, обрабатывай для него землю, ты и сыновья твои, и рабы твои, и доставляй плоды ее, чтобы у сына господина твоего был хлеб для пропитания. Вы состоите в завете с Богом всемогущим. И ангелы, которые вокруг вас ополчаются, они даны вам, чтобы ваша жизнь наполнялась сверхъестественно. Но если ангелы постоянно безработные, то вам приходится самим трудиться на поле обеспечения вашей жизни. Давайте указания ангелам. Вы по завету имеете возможность говорить ангелам. Они суть служебные духи, поставлены для служения святым. Если вы не пользуетесь ими, ихними возможностями, то вы сами себя ограничиваете. По завету с Богом вам доступно выйти из ограничений этого мира. Мелфилоспей жил в Владываре, одно из значений которого означает отброса, место ограничений. Но Давид призвал его на основании завета и говорит: все, теперь ты будешь жить в царском доме, в царских чертогах и питаться с царского стола. Выйдите из этих ограничений. Выйдите из ограничений. И теперь я перешел непосредственно к самому Иисусу. Непосредственно к тому, к кому мы продвигались с вами. Потому что, когда мы приняли Иисуса Господом, мы стали участниками завета. Давайте я объясню, какого завета. На сегодняшний день есть только один завет, который заключен между Богом и Иисусом. Нету завета между вами и Иисусом. Есть завет, заключенный Бога Отец и Сын Божий Иисус. Они заключили между собой завет. Когда вы принимаете Иисуса своим Спасителем и Господом, в Иисусе вы становитесь участником этого завета. Если вы его нарушаете, то этот завет не расторгается между ними. Этот завет не аннулируется между ними. Этот завет несокрушимый, вечный между ними. Когда вы его нарушаете, вы выводите сами себя из него, имея опять-таки доступ к нему вернуться. То есть через принятие Иисуса мы стали участниками завета с Богом. И по этому завету Бог рассматривает вас как одно целое с Иисусом. Вот за это вам надо ухватиться. Следовательно, все обетования, которые в этом завете, эти обетования даны для участников завета, для сверхъестественной жизни. И вот как раз к чему я и подошел. 2 Петра, 1 глава, 3 стих. «Как от божественной силы Его, силы Божией, даровано нам все потребное для жизни и благочестия». Даровано через что? Через завет. Через завет. Каждое Божие обетование в завете – это дар Божий вам. Подождите, когда вы встречаете в Писании такое обетование? Будете жить в домах, которые не строили, наполнены всяким добром, которые не наполняли. Дом и имение от родителей. Когда вы встречаете в Писании такое обетование, что придет в руки твои наследие народов, скажите, кто выступает гарантом этих обетований? Бог. Скажите, Бог планирует, что вы сами это будете делать? Нет. Он дает вам силу приобретать богатство. Но как эта сила приводится в действие? Как эта сила реализуется или воплощается? Давайте вспомним, как Авраам привел в действие силу Божию, которая сделала его плодовитым. И Сара тоже. Он стал называть себя тем, кем назвал его Бог. Кем называет вас Бог? Благословенные, исцеленные, наследники, богатые на всякое доброе дело. Но кем называете себя вы? По факту. Вы не имеете права называть себя по факту. Вы должны называть себя по истине. Потому что вы состоите в завете. Представляете, когда вы вступили в брачный завет, а вы продолжаете себя называть холостым. Вы расторгаете завет. Если вы называете себя тем, кем вы не названы в завете, вы тем самым расторгаете свой завет. Вы выводите себя из завета. Это ваше неверие, которое в целом содействует расторжению. Если Бог назвал вас благословенным, то Он вас назвал таковым не потому, что вы так выглядите, а потому, что Он хочет, чтобы вы таким стали. Если Бог назвал вас исцеленным, то это не потому, что ваше тело так выглядит, а потому, что чтобы оно таким стало. Но если вы не вложите это в свои уста и в свое сердце, если вы не начнете на этом основывать свою жизнь, то это и не проявится. Вот, брат Олег, когда я буду благословенным, тогда я скажу, что я благословенный. Глупость. Глупость. Вот когда я почувствую, тогда я скажу. Тебе не нужен сверхъестественный завет. Ты живешь чувствами. А этот завет рассчитан на сверхъестественное, не на чувства. Этот завет вообще не рассчитан на понимание. Брат Олег, вот я вот не понимаю. Ну и что? Как будто ты родился свыше от понимания. Вот я понял, что такое рождение свыше, и я родился свыше. Я понял, что такое вечность, и я стал верить в вечность. Вы никак не можете понять, что такое вечность, потому что вечность невозможно понять. Вечность вне понимания. Сатана потрудился над тем, чтобы представить непонятное основой жизни. Как? Он сказал, что просто Земля существует миллионы, миллионы лет. Кто жил миллионы, миллионы лет назад? который может подтвердить, что есть столько лет? Никто. Но вы не можете на этом основывать свою веру. А Бог ответственный за то, что Он говорит. Мир не ответственный за то, что Он говорит. И если вы полагаетесь, о, брат Олег, знаете, как-то ко мне подошла одна сестра, говорит, брат Олег, вы знаете, вот я не согласна с тем, что написано в Новом Завете. Особенно вот с этими событиями. Я говорю, а почему вы не согласны? На основании чего? Она говорит, вот я смотрела кино, и там все было по-другому. И все. Я понимаю, что это просто ребенок. Хотя у этого ребенка уже трое детей. Вот она кино смотрела, и в кино по-другому. Все. Вот я с этим не согласна. Потому что в кино это было по-другому. Брат Олег, а что, вы не согласны с тем, что есть НЛО? И начинают целую дискуссию разводить. А вы можете на основании Библии доказать, что НЛО нет? Могу. Как? Бог о нем не говорил. Все. Но это не аргумент. Ну а то, что вы насмотрелись фильмов, это тоже не аргумент. Это тоже не аргумент. Хорошо, читаем дальше, чтобы не отвлекаться. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия. Как мы это приняли все? Через познание призвавшего нас. Через покаяние мы приняли все потребное. Все потребное. И в послании, втором послании к Коринфянам, 1 глава, 19-20 стих, как раз раскрывается, как это все произошло. Ибо Сын Божий, Иисус Христос, проповеданный у вас нами, мною, Силуамом и Тимофеем, не был да и нет, но в нем, в Сыне Божьем, да, и все обетования в Сыне Божьем, да и аминь, славу Божью. Поэтому через Божие драгоценное обетование нам доступно иметь сверхъестественную жизнь, которыми дарованы нам великие драгоценные обетования, дабы вы через них, через обетование сделались причастниками божественного образа жизни. Вы видите, что является основанием для сверхъестественной жизни? Что является основанием для ожидания того, что естественно ожидать невозможно? Естественно ожидать невозможно много чего. Но нам доступно ожидать это сверхнадежным. Сверхнадежным. Визуально посмотришь на это со стороны, никаких шансов. Никаких, даже близко. Но если посмотреть это на позиции Завета, то это не то, что реально. А это уже можно рассматривать как осуществленное. Так на основании этого Завета мне и мечтать о том, что могу сделать я, не нужно. Мне нужно мечтать о том, что может сделать Он. Он, если я лично сам не могу выучить английский за 2 месяца, я имею в виду достаточно хорошо, то все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. В нем я обогатился всем и не имею недостатка ни в каком даровании. Английский язык можно рассматривать как дар? Да. Вы верите, что в нем вы обогатились этим даром? Да. А теперь начинайте в этом двигаться. И вы сверхъестественно будете запоминать, сверхъестественно будете усваивать, сверхъестественно, и вы будете разговаривать на таком английском, что все будут думать, что вы ихний. Только вот что прическа не наша. Дабы вы через них сделались, через них стали. Стали кем? Тем, кем на основании Завета вам доступно стать. Важно, чтобы вы определились, хотите ли вы быть ими. Вы хотите быть такими, какими вы сегодня хотите быть? Нет, многие из вас нет. Многие на том уровне, на котором вы сейчас находитесь, вы не хотите там находиться. Вы не хотите там находиться. И я всегда задаю вопрос, а что вы делаете для того, чтобы здесь больше не находиться? Над чем вы работаете, чтобы здесь больше не находиться? Покажите мне, где вы сейчас находитесь на пути к тому, чтобы отсюда выйти. Ну, я молюсь. Малюся. Ты Малюся? Поймите, вам нужно четко осознавать, что вы делаете для того. Четко осознавать. И если вас спрашивают, что вы делаете, вы должны четко это сформулировать. На сегодняшний день я стою на следующих местах Писания и ожидаю, что Бог мой сверхъестественно принесет в мою жизнь эту перемену. Вы должны знать имя по имени ту перемену, которую вы ожидаете. Я понимаю, конечно, я иногда спрашиваю верующих, скажите мне, ну, ко мне подходит брат Олег, я уже 2 года молюсь, и я что-то не вижу результата. Я сразу спрашиваю, скажите мне, сразу, вот сейчас, на каком месте Писания вы стоите? Вы знаете, какой обычно это стандартный вариант? Как вы думаете, где все места Писания обычно написаны? На потолке. Все сразу. Я думаю, что они всегда под потолком еще? Я спрашиваю, на каком месте Писания стоите? 2 года. Не, конечно, там все в обилии, там его нет. Поэтому 2 года, конечно, можно так стоять. Если вы 2 года стоите и не помните то местописание, на котором вы стоите, то неудивительно, что ничего не происходит. Если вас спрашивают, на каком месте Писания стоите, вы должны выпулить это. Даже если ночью к вам позвонить и сказать, на каком месте Писания стоишь, вы должны сквозь сон сказать его и сразу заснуть. Если у вас нет такого состояния, у вас нет избытка сердца. От избытка сердца должны говорить уста. А если вы сидите и думаете, что ответить брату Олегу, чтобы он только отстал. Я говорю, ну тогда все, вам надо работать над собой. Брат Олег, еще 2 года. Я говорю, с таким исповеданием можно было ко мне и не подходить. Бог силен обогатить вас всякою благодатью. Силен. Вам только нужно определиться, какой. Для себя определиться, какой. Итак, Бог, желая преимущественно показать наследникам обетование, непреложность своей воли, дал нам обетование. Бог дал нам обетование, чтобы каждый участник завета с Богом мог эти обетования применять в каждой сфере своей жизни. И я хочу прочитать из 1 Иоанна 4 глава 4 стих. Дети, вы от Бога и победили мир. Я могу сказать мир. Ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Первый стих. И второй. 1 Коринфянам 15 глава, 57 стих. Благодарение Богу, даровавшего нам победу Господом нашим и Иисусом Христом. Когда вы приняли Иисуса, вы вступили в завет с Богом Всемогущим. Не для того, чтобы оставаться прежним, а для того, чтобы жить в этом естественном, проклятом, физическом мире, сверхъестественной, Богом наполненной жизнью. И если вы сами по себе не можете кого-то к чему-то привести, то к этому приведет Бог. Вы не можете своего сына привести к Богу. Не переживайте, он знает, как привести его. Он что, не знает, как эту плоть в штанишках привести к покаянию? Знает. Просто Богу нужен, чтобы кто-то начал ему верить, что он знает как. Да, Боже, я не знаю, как, чтобы в мою жизнь начали приходить миллионы. Но я знаю, что ты знаешь. Как мне нравится, как Бог, когда-то Господь спросил одного человека. Назови мне хоть один способ, как честным путем в твою жизнь могут прийти миллионы честным путем. Он говорит, я не знаю ни одного способа. Он говорит, а я знаю миллион способов. Я хочу, чтобы вы просто осознавали, что если вы включите мозги, то вы потеряете покой. А если вы включите веру, то вы обретете покой. Поэтому не позвольте своим мозгам захлестывать вас в ту область, где вы не можете ничего сделать. Позвольте Духу Божьему в молитве направить вас в эту сверхъестественную сферу и научить вас сверхъестественно принимать там, где вы естественно получить ничего не можете. Сверхнадежда. У меня есть завет для сверхъестественной жизни. У меня есть основание жить на этой земле, в этом бесславном мире с победой. И я теперь прочитаю наше базовое местописание. которая лежит в основании сегодняшнего материала. Там написано. Иоанна 17 глава, 14 по 16 стих. Бог Иисус говорит в молитве: «Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». Скажите, если Иисус молил Отца сохранить нас от зла, Отец сохранит? Я благодарен Тебе, Отец, за то, что я сохранен от зла. И зло не приблизится к жилищу моему. Слава Богу, я свободен от сети птицы лова. Все, я свободен. Они, давайте скажем, я не от мира. Как и Господь мой не от мира. Вы не от мира. И вот это основание, ваше основание для сверхъестественной жизни, ваше основание для жизни победоносной верой. И вам нужно весь фокус направить вот сюда. И если даже вы ошибаетесь, и на основании вашей ошибки сатана врывается в вашу жизнь, покаяние. Покаяние. Покаяние дает вам все основания вернуться к благословенной жизни. Поэтому первое всегда покаяние в любой ситуации. Покаяние. А потом уже непосредственно действие дальше. Хорошо, в завершение я прочитаю. Прочитаю из Исаия 54 главы. «Ибо твой Творец есть супруг твой, Господь Саваоф имя его, и Искупитель твой, Святый Израиль. Богом всей земли называется он». Слава Богу. «Ибо как жену, оставленную и скорбящую духом, призывает тебя Господь, и как жену юности, которая была отвержена за непослушание, говорит Господь Бог твой, на малое время я оставил тебя, но с великой милостью восприму тебя. В жару гнева я скрыл от тебя лицо мое на время, но вечной милостью помилую тебя, говорит Искупитель твой Господь. Ибо это для меня, как воды Ноя, как я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю». Скажите, какое знамение того, что воды Ноя не придут больше на землю? Радуга есть. «Так я поклялся». А есть еще одно знамение у нас. У нас есть два знамения. Первое знамение — это радуга о том, что земля больше не будет подвергнута потопу. Второе знамение — это кровь. Кровь — знамение того, что Бог больше не будет посылать на вас наказание. Все, наказание мира нашего на нем. О чем говорит кровь? На земле мир, человеком благоволение. И дальше как раз об этом говорится. «Ибо это для меня, как воды Ноя, как я поклялся, дал радугу, что воды Ноя не придут больше на землю, так поклялся я в сыне своем не гневаться на тебя, не укорять тебя, горы сдвинутся, холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь, бедная, бросаемая бурей, безутешная, вот я положу камни твои на рубине, сделаю основание твое из сапфиров, хороший домик, и сделаю окна твои из рубинов, и ворота твои из жемчугов, и ограду твою из драгоценных камней». Такой домик хороший для обетований. «И все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет у сыновей твоих. Ты утвердишься правдою, будешь далека от угнетения». Скажите, я далек от угнетения. «Ибо тебе бояться нечего и некого, и от ужаса, ибо он не приблизится к тебе. Вот будут вооружаться против тебя, но не от меня. Кто бы ни вооружался против тебя, падет». Аминь. «Ни одно оружие, созданное против тебя, не будет успешно. И всякий язык, который будет состязаться или пытаться тебя уловить на суде, ты обвинишь, ибо это есть наследие рабов Господа, оправдание их от меня, говорит Господь». Почему? Потому что мы в завете с Ним. У нас есть основание обратиться к Нему заблаговременная помощь. Мы состоим с Ним в завете. Ухватитесь за это. Это поможет вам в этом мире иметь основание. На основании чего я имею право жить благословенной жизнью? На основании чего я имею возможность не бояться? На основании того, что я состою в завете с Богом. В этом завете. И я состою не с позиции, что я не знаю, что в нем написано. Потому что некоторых можно спросить, а вы знаете, что написано в завете с Облэнерго? В договоре с Облэнерго? А откуда я знаю? Ну так что вы ворчите тогда, когда они выставляют вам такие счета? Вы даже не знаете, почему они выставляют вам такие счета. А чего они мне выставляют такие счета? А вы читали, что написано в договоре? Нет. А придите к ним, они скажут, на основании договора. А я его не подписывал. А кто же его подписал? Ну, я не знаю, может быть, я был невменяем. И вот так иногда смешно выглядят люди. Иногда. Вы заключили завет с Богом. И вам нужно изучить, что вам доступно по этому завету. По этому завету Бог является вашим защитником. Бог является вашим обеспечителем. Бог является вашей мудростью. Бог является вашими дарами, вашими плодами. И все, что есть у Него, доступно вам. Но нам нужно научиться практику этого завета. Практику, ежедневную практику этих заветных отношений. И уже не я живу. Вам нужно простираться дальше того, что вы понимаете. Все, дальше, несравненно больше. Если я этого не понимаю, это не значит, что мне это недоступно. Если я это не могу заработать, это не значит, что у меня этого не может быть. Брат Олег, вы хотели сказать, что если вы не можете заработать машину, то у вас все равно она может быть. Все равно. На сегодняшний день, сколько у меня не было машин, я ни одну не заработал. Выйдите за эти границы. Выйдите за эти границы. Вам доступно несравненно больше. Несравненно больше. Но нам нужно вырваться из этого. Вырваться из этих ограничений при помощи Слова Божьего, имени Божьего, при помощи семени Божьего, при помощи Духа Божьего. Это у вас все четыре составляющие есть. Вырывайтесь. Начинайте учиться практиковать дары, плоды, все оружие Божье, обетование каждый день. Подошли к зеркалу утром. Глянули на себя в зеркало.
Красавец.
Последний день Помпеи. Слава Богу. Радость совершенная. Я так рад, Господи, новое творение. Все старое прошло. Теперь все новое. Причем везде, по всему телу. Все новое. Полнота, наполняющая все во всем. Новое творение. Слава Богу. И смотрите, радость сразу вернулась. То всегда подходили, глянули в тело, на тело, и день испорчен. А теперь подходите. Господь, тебе есть над чем потрудиться. Не переживай, Господи, у тебя получится. Это совсем другая жизнь. Унылый дух приводит к плохому похудению. Сушит кости, говорит Писан. Поэтому позвольте Духу Божьему направлять вас и вести. Дух Божий никогда не против вас. Дух Божий в вас, чтобы вам помочь. Дух Божий хочет, чтобы у вас было основание. 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 Моя дочка иногда такие вещи выкидывает, что если бы я включил мозги, радость бы ушла. Но я сразу, Господь, ты сказал, что все сыновья и дочки будут научены Господом. Господь, тебе есть с кем работать. Ты сказал, что великий мир будет у нее, что она будет научена тобой, наставлена тобой, и ни одно оружие, созданное против нее, не будет успешно. И я соглашаюсь во имя Иисуса, что да не будет в жизни ее суетных и лукавых делателей. Как ты это сделаешь, это твой вопрос. Мой вопрос это верить. Я не позволяю себе украсть у себя мир через какие-то там слова, действия. Ребенок сказал, но забыл, что он это даже сказал. Он сказал и побежал. А он даже не помнит, что он такое говорил. Не позвольте сатане украсть у вас мир. И если на вас пришло какое-то давление, достаньте свой завет и станьте на твердое основание. Все, это мое основание. Брат Олег, как вы можете так спокойно к этому относиться, когда все вокруг рушится? Ну что, вы хотите, чтобы я обрушился вместе с ними? От того, что я буду нервничать, переживать, волноваться, я рухаться, вместе с ними буду рушиться. Я стал на основании, теперь у меня есть шансы, стоя на этом основании, протянуть руку и помочь другим. А если вы будете там, где все, вам не на кого будет там, вы будете там как утопленник, сам себе помогай. А так вы стоите на твердом основании, протягиваете руку и говорите, давай сюда, у меня есть твердое основание. Если кто-то тонул в болоте, то тот знает, что такое твердое основание. Я тону в болоте. Я знаю, что такое, когда ты ногами шевелишь и еще быстрее уходишь. Это болото. Это болото. Чем больше вы там шевелитесь, тем быстрее погружаетесь. Вот наше основание. Встаньте на него. Если вам сложно это представить визуально, возьмите Библию дома, положите на пол. Только не маленький этот Новый Завет, которого надо в подзорную трубу читать. Я всегда удивляюсь, как они читают книги? Хорошую такую. Встаньте на него и просто какое-то время постойте. Копал, углубился и положил основание на камне. Слава Богу! И просто представьте, что вы стоите на скале, несокрушимы. Что сделает мне человек? Ничего. Я под кровом Всевышнего, я под сенью Всемогущего, я покоюсь. Я стою на камне. Все. И вдруг вам звонок. И вас уже начинают с камня стаскивать за уши. Нет, во имя Иисуса, я на камне. И Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на... И вы начинаете работать с Писанием. Вы стоите на камне. А вас опять куда-то за ухо пытаются стащить. А опять туда, а то не получается. А денег не хватает. А уже то-то-то. Стойте на камне. Стойте на камне. Верен обещавший. Верен обещавший. Стойте на камне. Попрактикуйте это в своей жизни. Попрактикуйте. Давайте мы сейчас поблагодарим Бога за тот завет, который у нас есть. Я считаю, что это самый великий подарок. У нас сестра Клавдия, она каждую неделю разносит Евангелие. Она дарит их людям. Просто дарит. Бог просто дарит. Нате. Да спасибо, у меня уже самокрутки, бумага есть на самокрутке. Я знаю здесь человека, который раньше из Евангелия самокрутки делал. Да. Люди по-разному относятся, а мы должны ценить это, потому что это единственное, на чем мы можем основывать свою жизнь благословенно. Так просто, правда? Так просто. Вот единственное основание. Это то, за что вы можете ухватиться. Возможно, вы хотели бы ухватиться, чтобы кто-то вам в вашей семье помог. О, жена, иди помоги мне. А раз она не смогла вам до конца помочь, все, вы расстроитесь. Потом еще кто-то не помог, расстроитесь. А вот если вы ухватитесь за Иисуса, вы никогда не расстроитесь. Никогда. Вы скажете, жена, давай, я уже тут ухватился. Надежно, это надежно. Иди и ты хватайся. Вот это надежно. Вот это надежно. Давайте будем практиковать это надежное основание для жизни. Это для жизни основание. И для жизни с избытком. У нас есть надежное основание. Давайте так и скажем. У меня есть надежное основание для благословенной жизни. Слава Богу, у меня есть надежное основание. Писание говорит, и пришла буря, и наперла этот дом, и дом этот устоял. Буря – это эмоциональные люди, это и политика, это экономика, они наперли, и дом устоял. Прямо как в сказке «Три поросенка». И дом этот устоял. Давайте поблагодарим Иисуса. Поблагодарим сейчас за то, что мы именно в таком доме живем. Что у нас есть завет с Богом. И на основании этого завета мы ожидаем и верим в благословенную жизнь. Иисус, мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе, Иисус. И мы принимаем эту благословенную жизнь на основании завета, построенных на лучших обетованиях. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе за этот камень, за этот краеугольный камень, который мы имеем в тебе, чтобы и строить на нем свою жизнь. Спасибо тебе, Иисус. Мы благословляем тебя, благодарим тебя. Молитесь какое-то время в духе. Молитесь в духе и благодарите Иисуса. Пусть ваша жизнь наполняется этой силой. Пусть ваша жизнь наполняется этим основанием. Чтобы каждый из вас получил утешение в своем уме, что вы имеете от Бога гарантированный завет. Бог выступает гарантом этого завета. Этого завета. Спасибо тебе, Иисус. Благодарите Иисуса за этот завет, который гарантирует вам сверхъестественную жизнь, который гарантирует вам безопасность, который гарантирует вам защиту, охрану, который гарантирует вам злачные пажити, который гарантирует вам обильный урожай с каждого семени благословения. Гарантирует вам Бог, дающий все обильно для наслаждения. Спасибо тебе, Иисус. Мы благословлены, мы благодарны тебе. У меня есть завет. Я благодарен тебе, Иисус. Это великое сокровище, это великий дар. Спасибо тебе, завет, за завет с Богом. За завет с Богом. Отец, помоги каждому слушающему услышать это, что это завет с Богом всемогущим. Это не завет с человеком. Это не завет с какими-то политиками или экономикой. Это завет с Богом, любящим, всемогущим, дающим все обильно для наслаждения. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Иисус, за то, что прямо сейчас силой твоей открывается это. Открывается это. Твердое основание для жизни. Твердое основание для мечты. Мечтать. Мечтать о большем. И иметь большее. Спасибо тебе, Иисус. Мы благодарны тебе. Мы благодарны тебе, Иисус. Мы благодарны тебе, Иисус. Давайте попросим сейчас у Господа прощение, что мы ограничивали его. Иисус, мы просим тебя, прости нам. Прости, что мы ограничивали тебя по нашему завету. Были невнимательны к тому, что нам доступно на этих драгоценных Божьих обетованиях. Иисус, мы любим тебя. Мы благодарны тебе. Мы благодарны тебе. Мы благодарны тебе за каждое обетование, которое мы имеем по завету. Мы благодарны тебе за то, что через эти обетования нам доступна сверхъестественная жизнь. Во имя Иисуса, и мы принимаем ее. Принимаем ее. И молитесь в духе. А я прямо сейчас, Иисус, молюсь за каждого присутствующего и слушающего. И я разрушаю все твердыни в уме, мешающие им жить по завету с Богом. Во имя Иисуса. Я разрушаю всякие узы тьмы, удерживающие их от сверхъестественной жизни. Во имя Иисуса. Я разрушаю всякое удерживающее влияние от принятия благословений во имя Иисуса. Я разрушаю всякое демоническое влияние, препятствующее получению Божьих благословений с избытком во имя Иисуса. Я высвобождаю для принятия Божьего уровня жизни на основании их завета во имя Иисуса. Спасибо тебе, Иисус. Мы благодарны тебе, Господь. Спасибо тебе за то, что прямо сейчас ты открыл нам основание. Основание для сверхъестественной жизни. Основание для жизни благословения. Основание для славной жизни. Основание, Иисус, мы любим тебя всем сердцем, всей душой, всеми силами. Мы любим тебя. Мы благословляем тебя. Мы благодарим тебя, Иисус. Мы верим, что никто из нас не останется прежним. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Господь. Мы благодарны тебе, Иисус. Мы благодарны тебе, Господь. Благодарны тебе, Иисус. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Иисус. И мы прямо сейчас, Иисус, принимаем в тебе переход на новый уровень. Переход в новые возможности. Переход в новые способности. Переход на основании нашего завета мы провозглашаем. Переход на новые уровни в Боге во имя Иисуса. Прямо сейчас. прямо сейчас, Иисус. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе. Молитесь, Духе, принимайте переход. Спасибо тебе, Иисус. Мы принимаем переход на новый уровень. По завету. Возведу на высоты земли. Сделаю главою, а не хвостом. И да будут они на высоте, а не внизу. Во имя Иисуса. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Господь. То, что каждый молящийся прямо сейчас восходит на высоты земли. И ты делаешь их главою, а не хвостом. Да будут они на высоте, а не внизу, во имя Иисуса. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Господь. Я провозглашаю, что каждый молящийся прямо сейчас свободен от всякого ограничения. Свободен от всякого ограничения в своем уме по имя Иисуса. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Господь. Господь, я высвобождаю каждого молящегося. Высвобождаю их для принятия чуда в свою жизнь. Чудес, сверхъестественного действия силы. Я благословляю каждого присутствующего в зале и в интернет-классе. Благословляю их на принятие чудес в свою жизнь. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе за то, что открываются. Они открываются. Я высвобождаю их для принятия чудес. Высвобождаю их для чудес. Я высвобождаю каждое собрание для чудес во имя Иисуса. Я провозглашаю, что каждое собрание да будет собранием чудес. Во имя Иисуса. Спасибо тебе, Иисус. Мы принимаем. Мы принимаем это как от тебя, Иисус. Мы принимаем это от тебя, Иисус. Мы принимаем это от тебя, Иисус. Мы принимаем это от тебя, Иисус. И мы высвобождаем свою веру. Мы высвобождаем свою веру на основании твоего слова, что Бог, дающий семя сеющим, подаст обилие. Обилие посеянному. Спасибо тебе, Иисус. Принимай. Принимаем, Господь. Принимаем, Господь. Принимаем, да приходит обилие в жизнь каждого сеющего семя. Приходит обилие в жизнь каждого почитающего Господа. От начатку прибытка. Да будут окна небесные над ними открыты. Да изливаются все благословения до избытка. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Иисус. Мы благодарны тебе, благодарны тебе, благодарны тебе, Иисус. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Господь. Давайте высвободим свою веру. Давайте высвободим свою веру. Бог мой силен обогатить меня. Бог мой силен обогатить меня всякою благодатью. Чтобы я всегда и во всем, имея всякое довольство, был богат на всякое доброе дело. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Господь.